Я очень счастлив, что у нас есть возможность, несмотря на летний сезон. Летний сезон, как правило, все люди пытаются уехать куда-то за город, подальше от цивилизации, поближе к природе. Надеюсь, что скоро у нас будет на Украине такая возможность. Но, вот, но тем не менее, все вы собрались здесь для того, чтобы общаться, духовно общаться. И я очень счастлив, что мои братья, мои близкие друзья, Паштош Прабу, Магдапал Прабу и все вы поддерживаете этот духовный центр. И это прекрасно, потому что в этом мире всегда существуют какие-то причины. Да, люди говорят, есть язык слов, есть язык намерений. Может быть, там парень делает девушке какие-то там комплименты, но девушка думает, какие у него намерения? Что же он мне делает комплименты? Вот. И в итоге мы все понимаем, что главное, это не то, что мы говорим, а каковы наши подлинные намерения. В чем суть нашей духовной жизни? Чем отличается духовная жизнь настоящая от духовной жизни внешней? Настоящая духовная жизнь отличается чистотой намерений. Мы все говорим, служение Богу – это прекрасно, это совершенно. Возникает один риторический вопрос – зачем? И бхакти описано как «Ахайтуки апрахьята» или словами Оскара Уайлда можно ответить на этот вопрос «art for the sake of art» – искусство только для искусства, духовность только для духовности. Потому что любовь может существовать только для любви. Если мы хотим любить, чтобы на этом заработать, это уже называется словом, мы все знаем, проституция. Да? Если мы хотим любить для того, чтобы что-то обрести, это называется предательство. Поэтому любовь, бхакти, духовность, она может быть только ради духовности. Для нас очень трудно, потому что мы привыкли к мотивации. Мы хотим повторить столько-то раз мантру, чтобы получить такой-то результат, столько-то раз присесть, чтобы там наше здоровье улучшилось, сделать что-то, чтобы получить что-то взамен. И веды говорят, что это начальный уровень соприкосновения с духовным планом. Например, ребенку часто родители говорят, ну, ешь это лекарство, оно сладкое, и в микстуру добавляет какой-то сладкий аромат, микстура со вкусом там, клубники и так далее. Да? Или это говорят часто, что есть такие примеры, когда мы говорим ребенку, ну вот ты будешь писать эти палочки, и в результате не только ты в будущем получишь результат, сейчас ты получишь от меня мороженое. Да? Некоторые даже родители на Западе платят детям за пятерки. Сказать, учись, мальчик, на пятерке, будешь ездить на четверке. Ну вот, но это не на Западе, это у нас. Ну вот. И возникает вопрос, зачем? Я часто привожу пример Джанардана Махараджи, когда его родители устроили его в одной из самых лучших колледжей в Америке. Он был интеллектуалом, но когда он пришел туда, он понял, да, это все круто, все это материальное знание. Но потом он встретился с преданными, ну и как бы забил. И тогда родители сказали, сынок, ты же понимаешь, ты должен учиться здесь. Он сказал, зачем? Ну как же, ты закончишь образование, получишь хорошую работу. Он сказал, зачем? Ну как, ты будешь работать и в результате, так же, как мы, уйдешь на пенсию. И Джанардана Махараджи сказал, так что, с вашей точки зрения, вы должны делать все в этом мире, учиться, работать только для того, чтобы уйти на пенсию? Он сказал, конечно. И он сказал, я уже на пенсии. Поэтому он объявил себя самым молодым пенсионером в стране. Вот. Почему? Потому что люди говорят, вот когда я уйду на пенсию, у меня будет возможность делать то, что я люблю, то, что мне нравится, то, что я хочу. Вот логичная идея состоит в том, что сейчас я буду делать что-то, что позже в качестве пенсии позволит делать что-то другое. Сейчас я буду делать то, что мне не нравится, чтобы накопить некую энергию, чтобы потом делать то, что мне нравится. Поэтому, когда мы говорим о духовной жизни, которая называется садхана, или духовный процесс, то мы также понимаем, что садхана – это некая самодисциплина, когда мы начинаем практиковать бхакти-йогу, йогу, да, и результатом этой садханы произойдет что-то не сегодня, а что-то завтра или послезавтра. Но когда речь идет о самой высшей из всех систем йоги, бхакти-йоги, то садхана подразумевает собой садью, или садья – это цель. Вот высшая цель бхакти-йоги – это достичь своего изначального положения. А Чайтанья Махапрабху, он встретился с Санатаной Госвами. Санатана Госвами был величайшим человеком своего времени. Он был министром финансов, или премьер-министром, я не помню, каким-то очень, очень большим. И так получилось, что в оккупационном правительстве Хусейн-Шаха, когда Хусейн-Шах захватил Бенгал, он понял, что без великих людей ничего не сделаешь. И он уговорами, силой привлек величайших людей того времени, образованнейших людей к себе на службу. И Саратане он сказал: если ты будешь служить у меня, тогда то брахманическое сообщество я не буду трогать. Но если ты не будешь служить у меня, тогда я буду чинить препятствия твоим сородичам. И несмотря на то, что брахманическое сообщество будет всегда против всего, что ты делаешь, потому что это всегда некая ортодоксальная школа мысли, Сан подумал: да, я должен пойти на службу, но употребив свой гений, он стал величайшим, богатейшим человеком Индии. Но на самом деле внутри своего, как бы, внутри своего сердца он не стремился к этому. Когда я был недавно в Оренбурге, одна женщина задал мне вопрос: хорошо, почему вот Вишванатха Чакраварти Такура пишет, что как побочный эффект бхакти является, и что такое на санскрите хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю? Что? Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Ну что такое? Я говорю: не помню я этого санскритского слова, объясните. Он говорит: богатство. Я вспомнил, действительно, иногда Кришна, он дает кому-то богатство, но не дает себя. Иногда преданный просит богатство, и Кришна говорит: нафиг тебе нужно богатство, возьми меня, я самое лучшее богатство. Но иногда бывает так, что Кришна в какой-то момент дает преданному какие-то возможности, психические, там, мистические силы. Почему? И я подумал об этом и вспомнил историю царя Уграсена, который отсидел 25. Когда Кришна был в этом мире, он родился в тюрьме у Деваки и Васудевы, и Нанды и Ишоды во Вриндаване одновременно. Кришна может себе позволить родиться одновременно. И Деваки и Васудевы были арестованы собственным братом Камсой, который захватил их и также отца, убил братьев и посадил всю свою семью в тюрьму и объявил себя самодержцем, царем Мадхуры, одним из сильнейших царей того времени. И когда Кришна родился, так получилось, что он явил Васудеве свой четырехрукий облик сначала, Вишну, а потом превратился в маленького ребенка, Кришну. И обитатели всей тюрьмы, они уснули. И Васудев очень легко открыл все замки и отнес ребенка во Вриндаван. И в это время у Ишоды родилась двойня, мальчик и девочка. И Васудева забрал, Ишода тоже спала, он забрал девочку, а положил мальчика, и тогда два Кришны вошли, вот, слились в единого. И появился один ребенок. Когда Ишода проснулась, она даже не заметила, что произошло. Но Васудев вернулся обратно с ребенком в темницу. Я думаю, почему не убежал? Почему он там не попросил своего сына там разобраться? Сын разобрался, он чуть позже. Почему вообще отец Кришны, который величайший преданный, отсидел 25 лет, и дед тоже? 25 лет в тюрьме. У них рождались дети, Камса приходила, каждого ребенка убивала. Восьмой сын тебя убьет, и когда... Почему когда это произошло, великий мудрец Нарада пришел к Камсе и сказал... Камса сначала не хотел убивать детей, на самом деле. Он был демоном, но не такой степени жестоким. Но тогда Нарада сказал ему, а как ты знаешь, что первый, то второй, то третий? Преданные, это такие, может, философские. Иисус сказал, как это вообще может быть? Как можно Нараду, великого мудреца, который полон сострадания, такие вещи говорит вообще невероятные, да? Там, как ты узнаешь, какой. Вот. Но это лила, это игра. Лила, с одной стороны, это игра, с другой стороны, мы знаем, что когда один из актеров играл Махараджа Дашаратха, отца Господа Рамы, в театре, там есть драматический момент, когда отец прощается со своим сыном. Он изгоняет Раму на 14 лет в лес. Удивительная вещь. Мы думаем, только у нас в жизни там проблема там, с пропиской, там, с работой. Драма там, я ботинки потерял. А на самом деле, когда приходит Господь в этот мир, его жизнь крайне драматична. Если вы изучите его деяния, то вы увидите, что его любовь не состоявшаяся. Все думают, когда же у меня будет состоявшаяся любовь? Почитайте про Господа Раму. Там все, про любовь там все написано. Что такое любовь и как она состоится. И все это происходит у самого Господа и у его преданных крайне драматично. Мы думаем, а что такое? Почему? Почему так происходит? Да потому что мы говорим о подлинной сути любви. Любовь ради любви. И если ради любви нужно страдать, то это стоит того. Если ради любви можно потерять все в этом мире, это стоит того. Мир ничего не стоит без любви. Все эти вещи ставятся на кон, чтобы мы могли до конца оценить, а мы являемся рабами этого мира, наших низменных желаний, или мы хотим стремиться к чему-то высшему. Поэтому драматурги говорят, характер всегда изменяется. И божественным деянием все меняется. Поэтому, когда Санатан Гасвами достиг высшей социальной карьеры, ну, он был вторым человеком государства. В какой-то момент он узнает, что пришел читание Махапрабху, и он понимает, что все, на этом моя социальная светская жизнь закончилась. И если Рупа бежит, то Санатан попадает за решетку. Будучи умнейшим, богатейшим человеком, он знает, как решить все вопросы. Он призывает всех тюремщиков и говорит: вот 50 тысяч золотых монет, показывает одну. Если я отсюда исчезну и стану дервишем в Мекке, он не стал объяснять про Хари Кришну, сказал, уйду на Ближний Восток из страны и стану там нищим дервишем, тебе же ничего не будет. Да? Ты никогда таких денег никогда в жизни не видел. И, представляете, тюремщик начинает трястись губа, он так понимает, что его детям, детям его детей, всем хватит. И он говорит, господин премьер-министр, но ведь я не один, там так много этих чиновников, меня же казнят. И тогда Санатан Гасвами говорит, ну вот еще 50 тысяч, я думаю, если ты поделишься, то все в один голос скажут, что я утонул. Потом, когда Шах приехал, да, он утонул, ох, как он утонул. Каждый там в кармане маленький мешочек золота. И Санатан Гасвами бросился через джунгли с одним слугой. Но слуга припрятал 8 золотых монет. И когда он проходил через джунгли, он увидел, что деревня старосты, а Санатан был очень прошаренным, продвинутым человеком, он понял, что староста ко мне слишком хорошо отнесся. Сказал, о, беглый бомж, покушай. И Санатан Гасвами подумал, беглый бомжей так не встречают. Первое, либо он узнал, кто я такой, и сдаст меня. Второе, либо что это? Я спросил Ишана. Ишан, своего слугу, ты случайно не прихватил с собой из дома немножко золота? Чуть-чуть. А у этого старосты был астролог, и хорошие астрологи, в отличие от наших современных, они могут вычислить до момента определенные вещи. Это астролог, он сказал, у этих людей золото, они выглядят как бомжи. И староста подумал, сейчас Я их покормлю, войду, доверие, а вечером кильдык и золото мое. И тогда Санатана сказал Ишану: безумец, ты не представляешь, что в этом мире люди делают ради золота. В этой деревне 8 золотых монет люди никогда столько не видели. Сегодня нас убьют за них. Он забрал монеты, пришел, отдал старости и сказал ему: меня зовут Санатана Госвами, я премьер-министр этой страны. Я только что бежал из тюрьмы Хусейн Шаха. Мой слуга захватил это золото с собой. Пожалуйста, прими, переведи меня через горы. И, во-первых, староста был в шоке, что перед ним премьер-министр. Во-вторых, он был в шоке, что он собирался его копнуть. В-третьих, он был в шоке, что премьер-министр отдал ему золото. Я сказал: ты спас меня от величайшего греха, мне пришлось бы тебя убить сегодня. Поэтому мне не нужны эти деньги, я тебя и так переведу. Но Санатана сказал: если в этом мире не ты меня убьешь за эти деньги, это сделает обязательно кто-нибудь другой. И когда Санатана отправил своего слугу, и он пришел, Шри Чайтанья Махапрабху ждал его. Шри Чайтанья спросил в преданных, он сказал: идите посмотрите, там какая-то великая душа где-то там. Преданные выбежали, посмотрели, там, типа, никого нет в одежде Хари Кришны, там, типа, а кто там великая душа? И Шри Чайтанья Махапрабху сказал: а кто-то вообще там есть, но не великая душа, а кто-то есть, какой-то мусульманин с бородой сидит там в разорванных лохмотьях. Here you are, Санатана Госвами. Он пришел и сказал: Санатан, я давно тебя жду. Санатан сказал: не прикасайся ко мне, я весь там, я пробирался через джунгли, я, мое тело сыпь, там, меня кусали комары, там, оно, там, гнойные раны, я голодал неделями, чтобы прийти сюда. Но Махапрабху обнял его, и тело стало трансцендентным, и сказал: нет-нет, я столько много делал для тебя, ты пришел ко мне не случайно. Санатан знал Шримад-Бхагаватам в совершенстве, он знал хинди, фарси, он знал Коран, персидский язык, поэзию, суфиев, там, веды. Но он задал Махапрабху один очень важный вопрос. Он сказал: Киами, кто я? Кто я такой? В чем мое предназначение? Какова суть моего существа? Это был очень глубоко мыслящий человек, который был невероятным ученым того времени, но тем не менее он не стал умствовать со своим учителем. Он хотел конкретного вопроса. Я сказал себе своим друзьям, что я могу рассказать вам про философию, я могу рассказать себе про бананы. Но накормить человека бананами – это совершенно другая вещь. Мы можем теоретически представлять, что такое сознание Кришны, но если мы соприкоснемся в какой-то мере с сознанием Кришны и начнем практиковать духовную жизнь, то в какой-то момент мы получим вкус ручи. И хотя нам кажется, что мы хотим получить вкус очень быстро, но вчера мы встречались с одним очень известным кинорежиссером, продюсером, он сказал: все хорошее рождается очень медленно. В искусстве, в музыке. А Моцарт, он начал играть с 4 лет, но он состоялся как великий композитор, там, можно сказать, в последние годы своей жизни. Да, поэтому человек, он соприкасается с духовной жизнью, и он начинает духовную практику. Он может сказать: зачем я черчу палочки, зачем я рисую нолики, почему там родственники Кришны сидели в тюрьме, неужели Кришна не мог там решить все их проблемы, материальные, ментальные. Но Махараш Украшена посидел 25 лет. И иногда, ответ на этот вопрос, женщина был такой: иногда Господь, он хочет показать славу своего преданного. И когда Махараш Украшен вышел из тюрьмы, дед Кришны, Кришна ему сказал: ты должен провести Ашваметха Ягию. Это Ягия, великое жертвоприношение, которое запрещено в Кали-Югу. Очень интересное жертвоприношение. Называется жертвоприношение коня. Берется особый конь, который обладает особыми качествами. Такого коня невозможно найти просто так. и этот конь выпускается, и за этим конем едет армия. И этот конь должен год скакать по землям, и любая земля, на которую этот конь зайдет, то тот, кто проводит ягью, он может ему задать вопрос. Ты должен участвовать в жертвоприношении, либо бросить мне вызов. Поэтому сам Прадюмна с армией Кришны следовал за этим конем. И сразился с великими героями. Некоторые не были заинтересованы отдать все свое сокровище на эту ягью и следовать. Но многие великие цари, узнав, что это ягья Махараджа Украсена, они преклонились и были почетными гостями на этом жертвоприношении. Так царь обходит, конь обходит все земли год. И позже коня приносит жертву. И Кришна нигде не могли найти коня. Но Кришна сказал: вы можете посмотреть меня в конюшне. И когда они увидели, они поняли, что там только такие кони, других там нету. Когда конь стоял на жертвенном приношении, Кришна вышел, достал свою саблю и отрубил ему голову. Голова улетела, она улетела в солнце. А Баладева вонзил свой меч ему в сердце, и из сердца брызнул нектар, мед. Все были в шоке, что это такое, что это за жертвоприношение, когда все трансцендентно, все связано с высшим миром, все связано с высшим миром сознания. А 50 лет тому назад, если бы я вам показал мобильный телефон, вы были бы в шоке. Но когда мы говорим о духовной реальности, то можно сказать: мы имеем очень примитивные ассоциации. Да? 50 лет тому назад я бы сказал: телефон, что такое компьютер? Ну, представьте, вот у меня в кармане лежит телефон, телевизор, печатная машинка. Кстати, да, чтобы люди думали. Это телефон, да, вот, с таким диском. Печатная машинка, там, телевизор «Восток». Вот как это все можно упаковать и положить в карман. Да? Вот кто-то уже представил себя с таким прессом. Но, тем не менее, реальность такова, что она являет себя. Поэтому, когда пришло время явить себя, сейчас мы разговариваем по iPad, еще там 10 лет тому назад это было Unreal. Поэтому когда-то, иногда, сознание Кришны, Господь, он тоже себя являет. И то, что Unreal еще 10 лет тому назад становится real уже сегодня. Также сознание Кришны, то, что Unreal вообще для человека, а что такое сознание Кришны? Существует столь много планов бытия. Люди думают, что мир чувств – это единственный мир, они ошибаются. Бур, Бува, Сва, Тапа, Маха, Джана, Лока. Существует огромное количество планов бытия, да, не только мир чувств, мир субъективного опыта, ментальный мир, миры великих мудрецов, да, где мудрецы существуют совершенно в другом формате вообще. Они просто в другой реальности существуют. Им не нужны грубые физические тела, которые подвержены смерти. Их тела могут существовать во Вселенной миллионами лет. И миллионами лет они практикуют духовную практику. Но при этом, при том, есть сварга-лока, самый высший план, где тысячи мудрецов становятся бифидобактериями в тело Хираньягарбха Брахма, который творит Вселенную. Представляешь, тысячи процессоров. Каждая его клетка – это великая махатма. И все эти махатмы, они фотошопят там 3D-максы Вселенную, тела всех живых существ. Да? Эти тела потом выходят там через кармические процессоры, Читрагупта и Марадж выдают их новым душам, да, там души через всякие планы бытия перевоплощаются с водой, они попадают с дождями в землю, проявляются как зерна и трава. Знаете, мы едим все, почему мы не едим зерновые выкадыши? Потому что самые кармические живые существа в эти дни, поэтому Махапрабху сказал, в эти дни лучше не хавать. Он ничего даже маме не объяснял, да, потому что в эти дни идут выбросы вообще из адских миров на планеты. Ну вот. души, они пробуждаются, они зазипованы, кстати, в каждой рисине, в каждом там каком-то грейн, в каждом каком-то существуют атмы целые, на них кармические файлы. Вы даже не представляете, что такое этот мир, да? Он вообще лежит за пределами того, что мы можем увидеть своими чувствами или почувствовать. И все это одна вселенная. Вишварам Сарвабутанам, Сарвалоки Махешварам, да? Здесь все крутится, здесь не только люди, да? Разные форматы жизни существуют в этой вселенной. Но при этом, что такое сознание Кришны? Когда атма обладает сознанием, как ракета, она пробивает все эти планы бытия. Представляете, да, тот, кто обретает сознание Кришны, он не задерживается ни на одном из них. Никакой план, даже где сидят великие мистики, великие йоги, он преданных не привлекает. Потому что это по-прежнему мир материи, более тонкий. Вот. Дальше существует, в Вишесваргалоке существует Вираджа. Да, многие разные религии рассказывают о тонком мосте через Вираджу, который подобен нити, там, леске, да, то есть некий мост, через который приходят дживы. И в процессе этой Вираджи, Вираджа, она смывает все причинные кармические тела. То есть только омывшись в реке Вираджи, как перекись водорода, ты должен из мира материи перейти в мир трансцендентного. Чтобы с тебя все твои последние, как бы, кармические, весь твой код смылся, да, ты обнулить флешку. Вот, и только чистое я остается. И там дальше ты можешь задержаться, например, в нирване. То есть есть такое место, где нир, ничего нет. А после этого свет, Брама. Настолько яркий свет, который видели там некоторые святые, там христиане, подвижники, йоги. Они знают, что этот свет есть. То есть сознание было такое, оно было в состоянии видеть трансцендентный свет. И даже это является вообще начальным форматом сознания Кришны. Там тоже душа не задерживается. Дальше существует выше уровня брахмана, куда приходят великие адвайтисты, великие махасидхи. Есть еще плац сады Шивалоки. Туда приходят преданные Шивы. Те, которые считают, что не я Шива, а я служу Шиве. Там начинается первый уровень бхакти. И там только обретается сварупа, форма. Но это тоже не конечно, только самое начало. Это как бы периферия Киева. Как в Киев въезжаешь, там какие-нибудь там Дубки, Левый берег. Там. Это еще перед Киевом, это еще не Киев, это не центр. Дальше существует еще движение сознания. Да? Вайкунты, бесконечное количество вайкунт, где все читур-буджи, все совершенные, все обладают совершенным сознанием. И это выше этого Айодхия, выше Айодхии Дварака, выше Двараки. И в конечном итоге Галока Вриндавана, которая пурна, из нее все исходит. Не существует в целом ничего, кроме Галоки Вриндавана. Все остальное – это то, что из нее исходит, как некий постпродукт сознания. Она существует своей реальностью. Она очень камерная, небольшая. Но это как ядро реальности. Там все настолько зазиповано, настолько концентрированное сознание, потому что там управляет всем только красота. Ни закон, ни сила, ни мистические силы. Там никому это не нужно. Вот. И этот план бытия, подобно пронизывая все эти планы бытия, Рупа Гасвами говорит, как иголка пронизывает стопку листьев, преданная душа, она попадает туда. Ну вот, кто-то думает, ну, какой там полет, какой шмеля. Но Брахма Самхита, она еще говорит, как это происходит? Клик. И ты Гакулу видишь в Галоке, Галоку в Гакуле. То есть люди не понимают одну вещь, что трансцендентное, оно-то не где-то далеко, оно здесь. Оно в сознании. Нет необходимости физической трансформации никуда. Когда, поэтому писания говорят, бхакти-йога столь удивительна, что человек может обрести это высшее сознание даже здесь и сейчас. Ну, возможно, это многие жизни. Но некоторые помнят свои прошлые жизни. Масса случаев там, в Индии, в мире, где люди помнят свое прошлое воплощение. Но это материальная память. Это не память духовная. А вот духовная память, это духовное сознание, то, что не уничтожается. И в этом мире мы ищем только одну вещь – взаимность, любовь, отношения. Да. Увы, так устроен мир, что часто мы разочаровываемся. Разочаровываемся не только в ком-то, Разочароваться в ком-то – это полбеды. Самое страшное – это разочароваться в себе. Потому что это не меня предают, а я предаю. Это еще более болезненная штука. Да. Но, тем не менее, принцип этого материального сознания состоит в том, что мы пытаемся реализовать свой эгоизм, свой потенциал, потенциал своего «я», своего эго в этом мире. Но постепенно, когда мы начинаем соприкасаться с духовной жизнью, наше эго, оно будет трансформироваться. Поэтому что такое духовная жизнь? Эго, трансформация эго. Постепенно чувство собственной значимости будет все больше и больше угасать. Мания величия будет проходить. Не сразу. И почему? Сварупена вивастате. Потому что то, что ты сейчас представляешь о себе как я, гипотетически не имеет никакого основания. Можно думать о себе, я там саньяси, я там великий лектор. Тоже не имеет никакого основания. Ничего не имеет основания. Поэтому Шридхар Махарадж, он всегда говорил, я хочу быть лишь только одно, ассоциировать свое «я» с самым незначительным слугой высшего мира. Вот если я слуга того мира, вот тогда мое «я» существует. «Я» существует только до тех пор, пока я соприкасаюсь с сверхисточником. Пока я соприкасаюсь с миром чувств, я мертв. Меня нету. Мир чувств – это галлюцинация. Декарту сказал, мир – сон во сне. Мало ли, что тебе снится, что там ты стал богатым или бедным. Не более сон. Ты можешь себя щипать сколько угодно. Никакого отношения к «я» не имеет. И поэтому веды, они говорят очень круто. Они говорят о том, что человек не должен рассматривать себя как смертное тело. Вообще, как тело, если ты себя рассматриваешь, ты в невежестве. Ты должен рассматривать себя как атму, как «я». И твое «я» всегда связано с высшим «я». Это высшее «я» является целью твоего бытия. Цель. У тебя есть цель. Прекрасная цель, совершенная цель. Никакой у тебя в этом мире цели нет. Там, выйти замуж, там, заработать деньги, там, прославиться, чтобы на минуту все афиши Киева, только все циркачи только и говорили о твоем прыжке через горящее кольцо. Да? Вот. Потом показывать свои фотографии в старости, как ты прыгал когда-то. Да? Вот. И в конечном случае умереть. Вот, там, твои вещи как бы раздадут бомжам, там. Они перестанут быть актуальными, так же, как твои прыжки. Да? Кого мы помним? Никого. Кто помнит кого-то? Никто. До нас были тысячи великих царей. До нас были тысячи мудрецов. Да? Сейчас очень популярно быть актером, там, скоморохом. Да? Произошла подмена ценностей, просто скоморохи стали говорить в журналах, объяснять, что я думаю, что на самом деле мир вот так устроен. Все очень интересно, как он думает там. Как думает тот, кто умеет там петь посредственно. Удивительная вещь. Поэтому столь много значительного, абсолютно незначительного. Столь много важного, абсолютно неважного. И с другой стороны, могу поздравить каждого здесь, да? Мы находимся на очень важном мероприятии, потому что в этом важном мероприятии мы задаем себе очень важные вопросы. В конечном итоге совершенно безразлично, осознаю ли я Кришну. Главное, чтобы каждый здесь присутствующий до какой-то степени его осознал. Да? Наш личный опыт. И когда я был в Оренбурге, тоже был в одном йога-центре, давал лекцию. Ну, и ребята подтянулись там, чё почём, чё по чипс, там, типа, как это. Я говорю, вы понимаете, что, в принципе, я могу гнать. Но только если, как говорится, кто накурился, я понимаю, что вы еще больше гоните. Ну, потому что я, по крайней мере, понимаю, что говорить надо о чем-то другом. Но каждый из вас должен получить свой собственный духовный опыт. И если вы думаете, что собственный духовный опыт – это дешевая штука, вы глубоко ошибаетесь. В этом мире, чтобы правильно конверты языком клеить, в дурдоме надо. Четко отточенные движения. У вас сухой язык. А сейчас вы не той стороной конверт. Понимаете, да? Тут. Понимаете? Тут даже здесь нужно все делать. Ну, как бы правильно. И в правильном уму настроении. Потому что если вы будете не в правильном уму настроении, сильнее будет либо слишком много, либо слишком мало. Поэтому план вы сможете сделать. Так вот, если мир, он требует определенной погруженности, осознанности, даже в самом простом деле, то представляете, сколько погруженности, осознанности должны быть на пути к самореализации. Вот. Именно поэтому великие личности, такие как Санатан Госвами, да, были готовы оставить невероятные сокровища ради самореализации. А родственники Кришны не вышли и не выставили ему счет за то, что 25 лет отсидели в тюрьме. Потому что они понимали, с чем они имеют соприкосновение. В этой связи... Может, у кого-то есть какие-то вопросы? У вас такой вопрос появился?
У меня это бы давно уже.
Окей, хорошо.
Расскажите, пожалуйста, подробнее про жертвоприношение коня.
Уже подробнее, чем я рассказывал, я рассказать вам не смогу. Веснец Станислав. Он бы еще больше насторожился. После беседы с ним, когда он мне подчеркивал Бхагавад-гиту, сражайся, Арджуна. У меня на полке много разных священных писаний. Я думаю, надо, слушай, действительно, это самое. Думаю, надо бы подумать, чтобы он закрыл, может, власть имущих. Я достал Тору. И почитал ее минут 15. У меня вообще глаза округлились. Уж где идет речь о кого-то забить и убить, так это в Торе. Понимаете, да? Но ее никто не запрещает.
Нет, ну, понимаешь...
Понимаю. Понимаю, потому что это не является... Это не является желанным. То есть, смотрите, мы сейчас о чем говорим? Мы говорим, какие-то там, жертвоприношение коня. Вообще, что мы понимаем о том времени? Вот если я вам сейчас все расскажу, что мы можем понять о том времени? Мы даже про Юрия Гагарина уже мало чего понимаем. Ваше поколение, оно мало представляет о том, что такое комсомол или октябрята. Это было не так давно. Человек получал звездочку. Это была религия. Он поклонялся из Бэби Кришна, из Бэби Лени. Вот, поэтому... Древние какие-то обряды, которые запрещены. Поклонение коня запрещено в Кали-югу. Невозможно его совершить.
Коня невозможно.
Что?
Коня вообще
невозможно. Нет, с конями все нормально. Таких качество коней пошло на убыль, я согласен. Качественных коней уже не осталось. Да и скакуны уже видите. Если вы интересны, вы можете почитать Гарга Самхита. Занимательно описывает. Но мы на этом не stress our attention, мы просто говорим о том, что древний мир обладал удивительными способностями. И Кришна сказал Махараджу Украсену: я хочу тебя прославить. Суть-то была в том, что только величайший мог совершить жертвоприношение коня. Поэтому Кришна сказал: не думай, что ты какая-то слабая личность, которая просидела 25 лет в тюрьме. Покажи всему миру, что ты тот самый величайший император мира, который в состоянии провести столь великую ягью. Вот суть. А там, что он там, коня приносил в жертву или там холодильники раздавал прохожим. Не так важно. Главное, что это было, ну, как бы, опробовано. В Кали-югу, чтобы вы знали, есть два типа жертв. Первое – Харинам Санкиртан, совместное воспевание святого имени. И второй тип жертв – это раздача просада. В Кали-югу только две жертвы могут быть. Первое – раздавать еду, потому что в Кали-югу все люди больные. Нет духовной еды. И второе – это совместно воспевать святые имена. Следующий вопрос.
А как вы носите для женок? Где ваша счастливая супруга?
Что?
Ну, більш задавай питання. Як ви до жінок відносите своїм духовним?
Once again, in Russian, please. У меня есть жена.
Как относитесь к женщинам? И почему, есть ли у вас вторая половинка?
Вторая половинка. Моя вторая половинка должна быть... Вы не смогли с ней уместиться. Да. Как любой грешник и материалист, я очень хорошо отношусь к женщинам. Но как человек, который пытается идти духовной жизнью, мои отношения с ними ограничены. Вас устраивает это?
А как это?
Ограниченные отношения с женщинами. Это значит, что мы в духовной жизни должны воспринимать их не как объекты наслаждения, а как те, кем наслаждается Господь. Природа женщины наслаждать. Это ее природа. У нее нет другой природы. Но она должна наслаждать Всевышним. Поэтому в семейной жизни мы задействуем женщин для наслаждения для самих себя. А в духовной жизни мы рассматриваем женщин как сестер. Поэтому в духовной жизни существует такое понятие грехаста ашу. Люди, когда женятся в духовной жизни, они не создают пары для наслаждения. Они практикуют совместно. Понятно, да? Когда они приходят, например, в храм, они не считаются мужем и женой, они считаются служителями. А дома они муж и жена. Очень редкие часы. Понятно, да? То есть они совмещают между собой духовную практику и материальную жизнь. У меня нет просто дома. Я бездомный. Так получилось.
Я хотела спросить, вот вы рассказывали, что душа, она проходит все эти миры и достигает духовного мира. Вот за счет чего она приобретает такое ускорение? Вот это...
Очень хороший
Каким
вопрос.
Каким образом она
Лучший вопрос.
Движется? Вот?
За счет, смотрите, очень хороший вопрос. Суть трансформации живого существа – это сознание. Бхагавад-гита объясняет, что процесс нашей реинкарнации, процесс переселения души состоит в том, в каком состоянии сознания мы оставляем этот мир. И Бхагавад-гита описывает разные типы мистиков, которые в разное время оставляют этот мир. То есть великие йоги, они не умирают. Они готовятся к оставлению мира. И есть даже целые астрономические тренды. Например, когда Солнце движется на север. Да, вот. В Махабхарате объяснено, что Бишма лежал пронзенный тысячами стрел на поле боя, но он не умирал. Потому что он был великим йогом, он контролировал свою жизненную силу. Несмотря на то, что он был пронзен стрелами, но его жизненная сила была столь велика, что он пребывал даже пронзенный стрелами. И он ждал, пока Солнце перейдет из одного... другое. Походу он еще говорил, давал наставления. Вот, поэтому великие учителя, они не умирают в этом мире, они путешествуют в этом мире, и их как бы двигателем это сознание является. Что такое сознание? Есть скорость света, а есть скорость мысли. Например, йоги путешествуют со скоростью материальной мысли. Знаете, да? То есть йоги, они не путешествуют, они думают, а вообще ментальный мир, он гораздо более сильный, чем кажется. Именно поэтому, когда мы говорим программирование, без программирования сейчас ничего не происходит. Программирование лежит в основе. Хотя это всего лишь навсего несколько цифр, это манипуляция несколькими цифрами. Но сейчас уже не придумывают, запишите, это очень важный момент, бомбы не придумывают атомные, сейчас придумывают интернет-бомбу. То есть, понимаете, да, сейчас кто-то думает, если мы хлопнем интернет-бомбу, то ущерб от этого, мы сотрем, например, все банковские данные, или там ущерб, он произойдет там Хиросима, Нагасаки. Удивительная вещь. Все, что нужно сделать, несколько нулей от чисел стереть. Вот. И вот, когда мы говорим о сознании, Материальный мир, он весь цифровой. Вообще, когда мы говорим digital world, материальный мир, он весь цифровой. Мы все оцифрованные, мы вообще, по сути дела, виртуальные. Вот эти тела, это цифры. В основе этого лежит прах. Прах – это мертвая материя. Понимаете, да? То есть, когда тело лишается сознания, материя, она начинает возвращаться в свой изначальный процесс. И тело распадается. Стоит только убрать душу из тела, как тело, все. Тело – это очень такая, как бы, незначительная реальность. Но сознание – это то, что пронизывает это все тело, оно его двигает, функционирует. От сознания очень многое, что зависит. Вообще все зависит от сознания. Поэтому железяка без софта, она не имеет никакого. Но атма, сама атма – это самый-самый тонкий софт. Это я, это пользователь. Мы пользователи нашего тела. Мы пользователи компьютера, также мы пользователи тела. Мы заходим в компьютер. Так, обратили внимание, мы каждый день заходим в тело. Знаете об этом? Как это происходит? Мы просыпаемся. Вы обязательно должны спать. А знаете почему? Ну, почему человек спит? Нет, смотрите. Мы не можем прозябать в материи. Вот святые, они не спали. Они были заняты молитвой. Почему? Их сознание было таково, что они могли воспринимать свое «я». А мы с вами должны есть и спать. Вот такая функция. До тех пор, пока мы в обусловленном состоянии, мы едим и спим. И вот процесс такой сознания, что на самом деле происходит, ну, с «я». «Я» постепенно трансформируется. Как вот ребенок растет? Что с ним происходит? Вы что, думаете, что ребенок растет от того, что он взрослеет? Да нет, ничего подобного. Есть великовозрастные дебилы. У них сознание 5-летнего ребенка. Они взрослые, там у них борода. Все. Они... То есть процессы сознания заторможены кармически. Все. Тело может вырасти, а ты можешь остаться. Вот. Человек, поэтому человек растет не от того, что время. Человек растет постоянно в общении, в соприкосновении, в моделируемых ситуациях. То есть рост человека определяется не физическим ростом. Это только в сказке, там Илья Муромец 30 лет лежал, там, типа, PlayStation играл там, на печи, потом вышел там и всех победил. Это не так. Человек трансформируется. И вот сознание, когда трансформируется, уже сознание, оно уже не связано с оболочкой. Об этом вообще на этом Шримад Бхагаватам построен. Первые песни Шримад Бхагаватам Шукадева рассказывает Махараджу Парикшиту о том, как нужно покидать материальное тело. Как все эти первоэлементы растворяются, как с помощью медитации великий йог, ну, как бы проходят все эти планы бытия. Но это, грубо, механический старт. И любой человек, прочитав это, поймет, что ну это нереально. А в конце Шримад Бхагаватам он говорит: царь, тебя вообще после того, что ты услышал, после духовной практики, для тебя уже, ты уже на автопилоте. Сознание изменилось, поэтому ты не будешь осознавать. Он говорит, ты даже не заметишь, как твое тело сгорит в мистическом огне. Ты настолько сейчас преобразился в своем «я», что материя для тебя потеряет всяческий смысл. Поэтому еще в начале Бхагаватам сказано, что тот, кто думает, что он тело, а что он Маша или Петя, и живет он там 50, 60 или даже 100 лет, это глупец. Мы жили миллионы воплощений, будем жить миллионы воплощений. Сказано, что кармическая реакция начинается у человека с 14 лет, с года. С 14 лет все, что совершает человек, его кармическая реакция продлятся минимум на 10 жизней. Понимаете, да? Вы в 14 лет там что-то кому-то накосячили, карма может длиться 10 воплощений. Посмотрите, сколько у нас уже было этих воплощений. У нас там такая просто дискеточка записанная, такой жесткий диск там всего. Вот. И поэтому сознание, вот поэтому в Писании сказано, «Нама санкиртана яся сарва папа пранашанам». Не существует той кармы, которая не может быть трансформирована благодаря воспеванию святого имени Кришны. Сарва папа пранашанам. Любой грех может быть уничтожен через санкиртану.
Мужчина, который того мужчину схватила, либо у мужчины, который не построил дом для своей половинки.
Почему вы считаете, что половинки нужно стоить дом? Может, ей полдома достаточно?
Если родился в теле мужчины, душа родилась,
то он должен строить. Хорошая логика. Типа, я твоя половинка, ты должен строить. А если он родился уже миллиардером? У него уже все построено. Ну, он Людвиг XVI. Или он, например, какой-нибудь Шах Ибн Аладдин. И у него гарем.
Ну, а вы конкретно?
Я конкретно? Я не Шах.
Не Шах?
Абсолютно точно.
Ну, светитесь
хорошо. Что? Ну, это просто свет такой отражающий. Светоотражающая одежда. Ну вот. И с домостроительством я знаком. Но меня больше привлекает строительство храма все-таки. Вот. И половинок я задействую в этом.
То, что задействуете, понятно.
Ну, прямо ведро цемента. Мастеров. И все как бы... Если бы я был шахом, я был бы гарем, я бы всех задействовал, всем бы выбрал. Дал бы нормальные советские профессии. Гюльчатай, Зухра, ты штукатур, ты художник-оформитель, ты... Если есть какие-то еще вопросы, обратите внимание, это тоже, кстати, все расписано руками наших преданных.
Хорошо. Можно вопрос?
Да.
А скажите, я вот вычитал единственный вопрос, потому что в Шримад-Бхагаватам в пятой главе, что, там описано много-много видов ада, и ну, как душа страдает в зависимости от своих там косяков. У меня родился вопрос, а что именно страдает в душе, если вот, опять же, в Гите Господь говорит, что душа вечная, юная, неделимая, ничего с ней сделать.
Что может страдать? Эго? Вот что, например, в человеке страдает?
ЧСВ, эго. ЧСВ.
Так вот, в аду что страдает? Эго. А почему мы страдаем? Мы говорим, мне так неудобно, такая у меня маленькая квартира. Что делают с человеком, например, в тюрьме? Куда его запирают?
В тюрьме.
Да. Почему? Ограничивается его свобода перемещения, способность деятельности. Вы понимаете, что мы с вами настолько деятельны, Бхагавад-гита говорит, что мы ни секунды не можем оставаться без деятельности, поэтому все стремятся к безделью, а на самом деле вот посади любого из вас. Знаете, что с вами произойдет? Кстати, по поводу монастырской жизни, чтобы вы понимали. Если человека не готового к духовной жизни посадить в монастырскую келью, знаете, что с ним будет? Да. А я знаю людей, вот, например, Госвами Махарадж. Вот он сидит с утра, проснулся, раз там, в Писание, он сидит, медитирует. Вот. 3 на 3 метра. Все, им больше ничего не надо. У нас такие, то есть половина вот людей, с которыми я общаюсь, я знаю. Вот. Я могу выдержать только какое-то время. Чисто там. Потом с цепи сорвался. А я говорю, потом обратно. А они вообще всегда ровно. Понимаете? То есть, чтобы вы понимали, у каждого человека своя природа. Я вам сейчас расскажу анекдот. Это как раз для вас. По поводу половинок. Ну, он правда, не украинский, он татарский. Но он очень такой... такой немножко фашистский, но... Мужик один приходит к муле. Ну, мула сидит такой, правда. Летирует. Мужик говорит... Слушай, святой отец, жизнь вообще невыносима. Он посмотрел на него. Мужик такой волосатый, вонючий такой. Ну, как все мужики. Неухоженный. Он говорит, женись. Ну, тут исчез. Через какое-то время пришел, говорит, вообще пипец. Вот в чем дело? Послушал тебя, женился. Раньше думал, что моя жизнь невыносима. Теперь живу у ее родителей. На работу не хожу, целыми днями меня все пилят. Вот такой, женись еще раз. Мужик ушел. Через месяц возвращается и говорит, вообще, мужик, ты не представляешь, что со мной? Я женился на второй, привел с собой, представляешь, да? Они сначала друг друга грызли, а потом объединились вдвоем против меня. И он такой говорит, женись. А у мусульман 4 жены можно. Он приходит через какое-то время и говорит, ты же не представляешь, раньше я думал, что одна жена – это вешалка, две, теперь они втроем. Сначала они между собой как бы в смертельной схватке, и потом, когда они уже друг друга устали душить, они все на меня втроем напрыгивают, еще теща, тесть, все родственники собираются, и меня там вообще по полной программе. Он говорит, женись. И мужик исчез. Ну, а, естественно, как всегда, забыл. Он каждый день что-то кому-то говорит. А ему-то что, пришел какой-то человек, подумал, что-то из Корана сказал, тот ушел, вроде нормально, попустило. Ну вот, идет по рынку, вдруг смотрит, что-то какой-то мужик ему рукой машет. Эй, мула, привет! Он смотрит, вроде знакомый, вроде незнакомый. Ну, какой-то лавочник там, коврами торгует. Толстая такая рожа. Ну, вроде знакомая. Мула думает, ну, лавочник, может, пожертвует вас такой-то. И правда. О, мула, привет, вот тебе ковер, вот тебе там тайга, вот тебе тот. Мула все берет, ну, как бы. А сам думает, откуда я тебя знаю? Ну, ему вроде неудобно там, ну, типа, там, давненько я тебя не видел. Ну ты, да ладно, мула, ты что, меня не узнал? Я же тот самый там, Ибрагим. Какой Ибрагим? Извини, какой? Там, вроде, там купцы знакомые, но. Да я тот самый, помнишь, такой прыщавый, такой худой. Ты мне еще сказал 4 раза женись. Вот, ты же тот самый Ибрагим, который пытался слить? Это ты, да? Хочешь сказать, что ты богатый купец Ибрагим, что ли? Он такой, да, да, благодаря тебе, все благодаря тебе. Ты мне первый раз сказал жениться, я думал, вешалка, потом второй раз жениться, вешалка, потом третий раз жениться, вешалка. Он говорит, а четвертый раз? Он говорит, а, ты же мне ничего не рассказал, что с четвертой женой это произошло? Он говорит, я тогда шел и думал, что Аллах полностью от меня отказался. Но думаю, раз мула мне сказал, надо жениться 4 раз, чтобы уже до конца. И женился на самой какой-то там страшной, бестолковой жене. Но она оказалась умница. Она разрулила со всеми женами. Она поняла, что все они дерутся от безделья. Организовала работу с коврами. Теперь они все работают на коврах. У каждой есть дети, все помогают, все работают как единая команда. Родственники тоже теперь уже ковры начали делать. А естественно, ты сам понимаешь, что я полный маргинал. Ну вот, ну все, что я люблю делать, это общаться с людьми. Вот она посадила меня на рынок, и они ковры подвозят, и я как бы их вдуваю. Ну вот, в полной программе. Ну вот, с тех пор как бы я вообще в шоколаде, сижу тут, пью чай, как бы, ну вот, и тебя встретил, как бы коврами тебя подогрел. Ну вот. И поэтому жизнь, она устроена не в том, что мы делаем, а как и для чего. Некоторые люди, они думают, что им нужно обязательно жениться. Но иногда бывает, с 4-го раза выстреливает. А иногда бывает, нет. Все зависит от кармы. У человека есть карма, судьба. Иногда какой-то человек думает, я беден, и вот если у меня будут вот эти деньги, я буду счастливым. Тоже не бывает. Бывает так, что человек... Он стремится к каким-то обретениям, а потом он понимает, что ничего не изменило. Поэтому писания, они говорят нам, что есть артха, а есть парам-артха. Артха – это когда мы изучаем разные знания, получаем определенные материальные навыки, там, ходим в какие-то там институты, становимся хорошими профессионалами. Это даст нам артху. На писании они говорят парам-артха – высшая цель, духовная цель. Бывает так у человека – что он в этой жизни артху получить не может в результате прошлой кармы. Ну, например, там Христа спросили, апостола, почему этот слепым родился, а почему этот, почему этому там повезло, он стал там Билл Гейтсом, а этот учился там же и там спился, стал наркоманом. Или... Писание описывает разные формы грехов, такие как Гаруда Пурана, Ману Самхита, описывают даже болезни и страдания, которые человек получит в этой жизни, если он совершал что-то плохое в других жизнях. Поэтому, если мы знаем, например, что мы родились там некрасивыми, неуспешными, что у нас там не очень хороший интеллект, состояние, плохое образование, это значит, что мы в прошлых жизнях уже как бы пришли к такому рождению, низкому рождению, называется низшее рождение. Но удивительная вещь. Сказано, что бхакти или духовная жизнь неприменима к нашим рождениям. Если человек обретет милость свыше, то его низкое рождение может стать самым высшим рождением. Потому что он не артхи придет, а к парамартхи. И тем не менее, иногда некоторые личности обладают двумя вещами. Как великие цари. Они были и великими материалистами, и великими трансценденталистами. И такие тоже есть. Но мы не должны никому завидовать. Потому что если мы будем завидовать людям, тогда это будет очень плохо для нас. Мы должны думать, какова моя личная духовная практика, какая моя личная духовная цель. До какой степени я встал на духовную цель. Бесполезно узнавать, есть ли у меня там жена, или она была, или она будет. Бесполезно пытаться жить жизнью другого человека. Хотя это очень интересно. Мы хотим узнать, там, чем занимаются звезды, а это то. Так целый журнал есть, называется «Праджалпа». Поэтому писания, они говорят, бесполезно гуру задавать вопросы, не связанные с достижением высшей цели. Но другие писания говорят, иногда бывает так, что гуру несовершенен. Но разве лодка, которая предназначена перевести вас на другой берег, должна быть абсолютно совершенной? Может быть, есть какая-то очень совершенная лодка, новая, там, красивая, с парусами. Есть старая скрипучая лодка. Но эта лодка, если она может перевести вас с одного берега на другой, да, не привязывайтесь к этой лодке. Нужно понять такую вещь, что когда мы рассматриваем гуру, гуру будет приходить к нам из жизни в жизнь, и он будет приобретать разные формы для нас. В целом это Господь. Иногда гуру придет нам в определенной форме, вначале как гуру, который даст нам посвящение, но позже тот же самый гуру, не физическая личность, а сам Господь, он будет являться нам через Писание, через отношения с другими людьми, через разных личностей. Но это произойдет, когда мы начнем духовно взрослеть. Пока ребенок маленький, его нужно кормить грудью. Его нельзя отдавать ни в детский сад, даже к другим детям. Потому что когда человек рождается духовно, он, Харе Кришна, когда человек рождается духовно, он совсем не афит. Понимаете, да? Каждый, кто здесь начал духовную жизнь, он ребенок. И поэтому он спрашивает, мама, а можно пойти туда? Папа, а можно пойти сюда? А можно сделать то? А можно сделать это? И если папа, мама хорошие, иногда папа скажет, вот старшая сестра тобой займется, как у нас, например, я могу дать посвящение, но здесь занимается народ ваш тоже, там, или Мадхуга Пал. Почему? Более старшие преданные, более разумные, более опытные, имеющие опыт. И иногда в семье тебя воспитывают братья, сестры, и это хорошо. Потому что в процессе духовной жизни у тебя может быть несварение желудка. Легкий понос. Если ты думаешь, что духовная жизнь произойдет без болезней, без трансформации, без страданий. На каждом этапе будут болезни роста. У кого-то свинка трансцендентная. У кого-то корь. У кого-то укусит хорь. То есть каждый получит свою определенную вещь. Поэтому не думайте, что вы прямо так вот начали жить духовной жизнью, без болезней роста, все у вас получилось. Нет. Если болезни роста еще нет, значит, вы еще не готовы к этому. Поэтому обязательно придут испытания, обязательно придут искушения. 100%. Даже не сомневайтесь. Но вы не должны бояться ходить в школу только из-за того, что там могут поставить двойку. Ты в чью школу не хочешь?
Двойку ставят.
Да, может быть, тебе никто не ставил никаких оценок, тебя никто не оценивал, но это не значит, что ты можешь долгое время не ходить в школу. Или ты пришел в школу. Я одного преданного спросил: ты приехал в Индию зачем? В паломничество или тусоваться? Он говорит: это твой другой. Тогда я хотел спросить его: а что больше, то или другое? Но я не спросил. Знаете, да, то есть мы можем, например, прийти в духовный центр, потусоваться, потроллить кого-то, задать вопросы. Ну, тролли – это же люди, которым внимание нужно. Задам-ка я вопрос какой-нибудь. Вы думаете, у нас мало троллей? Есть прямо мега-тролли, которые ходят, все записывают. Потроллит Махараджа, сегодня потроллил, там, все отмылся. Отсосал внимание, там, получил максимум, там, любви, пошел. Подождите.
Вы сказали по поводу того, что не стоит завидовать, а ведь зависть – это, ну, эмоция, которая идет не от сознания, а которая она есть, либо ее нет. То есть нельзя физически контролировать, не завидовать людям.
Можно. В Писании сказано, что человек может контролировать все, просто он не хочет. Ну, например, у нас есть правила дорожного движения. Кто скажет: я не хочу ездить по правилам. Но он соотносит опасность, страх ответственности. Есть люди, которые теряют страх. Это самые опасные люди. Ну, в силу того, что у них удостоверение, там, ну, в силу. Что они поднялись на какое-то там положение, они считают, что им нет нужды. Но иногда даже с ними происходят опасные катастрофы. Поэтому Писания говорят Шримад Бхагаватам, что нирмацарам – это духовность не для того, кто завидует. Они сразу же предупреждают. Ты не можешь завидовать вайшнавам, ты не можешь завидовать духовным личностям. Белой завистью, пожалуйста, но не черной. И если у тебя нет достаточно чистого сердца или веры, то ты можешь ее развить. Но мы видим, что действительно, вы правильно сказали, что зачастую человек, он становится жертвой порока. И в этом есть величайшая драматургия. Ведь величайшая драматургия состоит не в том, что дураки ошибаются. Дурак по определению – человек, который всеми ошибается. Если вы будете читать Шримад Бхагаватам, вы увидите, что мудрецы ошибаются.
А как вы белую зависть от черной отличаете?
Я вообще никак не отличаю.
Ну, вот вы говорите, там, белой зависти можно завидовать, но не черной.
Да я вам расскажу сейчас.
Ну как?
Ну как, вот так скажу. Как вам, сказкой рассказать или прямо? Да? Про Машу и медведей слышали? Кто спал в моей кровати? Кто ел из моей тарелки? У человека есть мотивация. Что такое белая зависть? Когда человек говорит: вот этот преданный растет, я очень счастлив, что он с дня ото дня становится все духовнее и духовнее, я хочу ему помогать, хочу с ним общаться. А другой думает:
а это зависть?
Белая.
Когда ты за другого человека радуешься, это зависть?
Белая зависть.
Ты замечаешь.
Все,
белая зависть, когда, то есть, когда ты говоришь: я бы хотел быть таким, как он. Зависть же какая? Сальери, он... Кстати, хороший фильм, потрясающая модель. Ночью смотрели в Оренбурге, когда мы были, посмотрели ночью этот фильм. Там конфликт Бог, Сальери и Моцарт. Начинается, что Сальери сидит в дурке. Ну, приходит священник, говорит: исповедуйтесь, вы же Моцарта замочили. А Сальери начинает свою музыку играть. Говорит: вы что, слышали, в музыке разбираетесь? Вы говорите, что я кого-то замочил. Вы вообще в музыке разбираетесь? начинает играть ему свою музыку, которая была когда-то супер популярной. И он: да нет, не слышал это, не слышал. А он: а это пам, пам-пам, пам-пам-пам-пам-пам-пам. Он такой: да, ну конечно, знаю. Это вы? Нет, это Моцарт, это то, кого я замочил. И начинает рассказывать историю, как он вошел в конфликт с Богом. Он был придворным композитором, но он не смог выдержать, что пришел какой-то мальчишка, и он говорит: я молил Богу, что я отдам тебе свое целомудрие, свое там усердие, внимание. И Бог услышал мои молитвы, он сделал меня придворным композитором императора Вены, Австрии. И все было хорошо. Я упивался собственными операми, все было настолько круто, до тех пор, пока не приехал негодяй. А Моцарт, ну, я не знаю, был ли он таким, но Моцарт там такой, вот на таком уровне, 28-летний. Но он настолько гениален, настолько совершенен, что император даже спал на его операх, он не мог понять его музыку. А Сальери просто сидел, слушал, понимал: это настолько круто, это настолько круто. И он вошел с Богом в конфликт и сказал: почему ты дал ему? Почему ты не сделал меня хорошего, правильного, трансцендентного? Понимаете, да? То есть иногда Господь дает какой-то личности заслуги его прошлой жизни. И в этой жизни он может быть не сформировавшаяся личность, но у него с прошлой жизни есть сукрити. И вот когда мы говорим «белая зависть», когда мы видим: ага, это личность духовная, он старается, у него получается, я хочу быть таким же, как он. Да, я ему завидую, но не потому, что я ненавижу его. Очень потрясающий фильм «Амадеус», где глубокий конфликт между Богом, человеком и конкуренцией. Знаете, да, вот это и есть черная зависть. И вот прекрасный пример такой черной зависти. Да, пожалуйста. Типа, я буду добрее. Я буду добрее. Я буду добрее. Я. Больше, чем у Сальери. Тогда спокойно. А так иначе пришлось бы проверять каждое пирожное. Я понял, смотрите. Вы должны понять такую вещь, что психология – это хорошая наука, но, к сожалению, она не соответствует своему названию. Психия – это наука о душе. Сейчас, конечно, появилась такая некая ведическая психология, такая псевдодуховная наука, но это тоже псевдо. В чем суть психологии? Ты должен узнать проблему, понять ее, решить. Ну, например, вор вдруг понял, что он вор, и вдруг перестал воровать на какое-то время. Поэтому мы понимаем, что лечение хронических болезней такими таблетками, как анальгин или аспирин, не прокатит. Это обезболивающее. Психология – это обезболивающее. Это самоуговаривание. И когда человек садится на обезболивающее, на психологию, он начинает там высчитывать, анализировать. Это некая гьяна, некий интеллектуальный проект. Ну, например, я должен быть добрым парнем, потому что добрым парнем быть выгодно, хорошо и красиво. Поэтому я должен быть добрым парнем. А добрые парни всегда улыбаются. Значит, я всегда улыбаюсь. Потому что я добрый парень. Ну вот. Ну, это модель поведения. И что делают добрые парни, когда встречаются? Они говорят: hello, how are you? I'm fine. Социальная модель поведения, так? Нет, это про это. Потому что когда мы в психологии начинаем осознавать несовершенство, мы хотим не решить эту проблему комплексно, раз и навсегда, а хотим решить эту проблему, не понимая, что это часть целой причинно-следственной связи. Ну, понимаете, да, рак в организме, это не потому что рак, это последняя стадия. Неправильный образ жизни, такого поведения, греховной деятельности, это целая причинно-следственная связь, зачастую из прошлых жизней, а часто в этой. И поэтому люди понимают, исцеление – полная трансформация. И с другой стороны, когда они полностью исцеляются, есть такие, кто исцеляются, они понимают, а, они трансформировались, б, болезнь на самом деле их очистила, не было бы болезни, не было бы трансформации. И с, что это была единственная возможность измениться. Под лежачий камень вода не течет. Но исцеляет их не понимание этого, а исцеляет то, что они понимают, что нужна полная, комплексная трансформация личности. И то, что им раньше казалось, не хочу, не буду, не нравится, не особо-то и хотелось. А почему я должна это делать? В этом состоянии, когда стоит страх перед смертью, человек, он делает все. Бьется головой об стенку, там свечки ставит, там крестит, там все что угодно он будет делать. Но опять же, в основе этого лежит мотивация, это как называется страх. Животное состояние. Бхакти-йога немножко по-другому. В бхакти-йогу люди приходят по четырем проблемам. Те, кто в беде, те, кому нужны деньги, искатели истинного знания и искренние души. Я, например, пришел по всем четырем. Кто-то там по трем, кто-то по одной. Потому что когда человек предается Господу, когда больше некому предаться. И вот поэтому, когда мы говорим о там Нарушевиче, Рузове, это все очень хорошо. Это так называемая сайкоанализ для мирян, для людей, которые еще не готовы предаться. Но они уже начали обращать внимание на эти проблемы. Они еще не духовны. Но они уже понимают, что у меня есть проблемы. Ни у мамы проблемы, ни у друга проблемы, ни у брата проблемы. Проблема у меня. Знаете, такой вопрос, кто накурился? То есть проблема у меня. И в этом смысле мы можем сказать, что психология – это хорошо, когда человек начинает решать свои проблемы, а не думает, что все враги, все плохие, все ко мне плохо относятся, я такой хороший, такая хорошая, меня никто не любит. Это полный эгоизм. Это значит, человек ослеплен своим эго. Он думает, что все, вот он, все враги. А когда он начинает думать, господи, это же оказывается я предатель-то. Это же оказывается я неправильно себя веду. Меня еще и терпят там уже окружающие. Какие они терпеливые. Оказывается, все желают мне добра. Не такой-то уж я и духовный, как себе кажусь. Все эти вещи, они начинают человека как бы ставить на определенный путь, и тогда человек идет и начинает слушать там аудиоведы, Нарушевича, Рузова, пробовать применять психологические фишки, понимает, что они работают, и в конце концов попадает на лекцию сюда. И тут он начинает понимать еще более глубокую вещь. Он понимает, что в психдоме всем управляют психи. Кстати, он приходит к главному врачу и говорит, кажется, что я в дурдоме. Главный врач говорит, мне тоже это кажется. Мне кажется, что здесь все психи. Доктор говорит, правильно, они психи все. И все психи. Понятно, да? То есть вы должны понять такую вещь. Вы пришли к психам. Перед вами выступает псих, потому что я в одежде психа. Даже люди невооруженным глазом заметили. Ну, вот. И мы занимаемся тем, что старшие психи помогают младшим. Но это вовсе не значит, что в нашем дурдоме нет никого здорового. Великие святые, они здоровы. Понимаете, да? То есть, чтобы вы не думали, что у вас не было иллюзии о религии, что вы придете, увидите всех духовно здоровых людей. Вообще духовная любая там церковь, конфессия, духовная группа – это группа людей. Ну, знаете, как вот вы приходите, например, в общество анонимных алкоголиков. Куда вы приходите? К алкоголикам. Вы, если вы будете, что я попала в общество анонимных алкоголиков, но здесь никто никогда не бухал. Не все алкоголики. Чем они отличаются от простых алкоголиков, знаете? Потребность общения. Если они не будут ходить на эти программы, знаете, анонимные алкоголики. У меня в Америке была одна знакомая девушка, наркоманка. Ну, я, будучи как бы наивным человеком, думал, вот мне надо там, знаете, как обычно все люди, вот мне надо своих друзей спасать. И там. А наркоманы — это люди, которые, они только будут вешать лапшу на уши, дай им только $100 и все. Ну вот. И потом я подумал, нет, надо. Я был удивлен, что помогает наркоманам, алкоголикам. Они приходят, встречаются и рассказывают друг другу, как они потеряли все из-за наркомании и алкоголизма. Там один приходит, наркоман, начинает рассказывать. У него была жена, дочка, работа, он все потерял. Другой говорит, да это еще ерунда. Он, я потерял еще больше. Третий потерял бизнес. Третий, четвертый потерял здоровье. Пятый потерял там родственников. Понимаете, да? И вот когда они начинают себя в адекватку вводить, они начинают понимать, что я получил и что я потерял. Ну, вот, понимаете? Поэтому в дурдоме иногда они на некоторых камерах смеются. Так вот, основная идея состоит в том, что я получил и что я потерял. И когда вы увидите, например, что вы потеряли бессмертие, абсолютную красоту, подлинные взаимоотношения, которые вы здесь ищете. Ну, пожалуйста, девушка не впечатляет, что ей кто-то должен дом строить. Ну, абсолютно типичное заблуждение. Мне должны. Что же у меня дом не построил? Нормальная ситуация. Хотя кто-то скажет, она же права по-своему, она же женщина. Ей же нужен дом, ей же нужно. Да, но надо должна понять, дом – это здание, кирпичи. На самом деле дом строит не мужчина. Мужчина пофиг на дом. Дом строит только женщина. Поэтому в Писании сказано, грех обозначает имущество. Но имущество – это только одна вещь – это женщина. Хотите владеть имуществом – найдите сначала нормальную женщину. Потому что если вы не будете... Ну, понятно, да? То есть, поэтому домом управляет, царь управляет царством, а дворцом управляет царица. Это любой знает в Индии. Поэтому сказано, что нет смысла иметь дома, если нет жены. Если есть жена, есть смысл иметь дом. Не обратно. Поэтому женщина только может создать дом. Мужчина может кирпичи положить, там, плитку приклеить, там, туалет починить. А женщина создает все. Настроение, там, чувство, иллюзорное чувство счастья семейное. Если ты приходишь домой, там такое... Ну ладно, я пошел за картошкой. А сам Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна. Господи, куда же ты меня? Господи, куда же ты меня отпустишь? Ну, все это как бы до тех пор, пока не появляется другая дама. Ну, такая причина материального мира такова. Поверьте мне, как величайший грешник, я говорю вам правду. Вы можете это ощутить. Вы понимаете, где я вас обманываю, а где я вам говорю правду. Когда я вам говорю про разные планы бытия, я вас не обманываю. Нет оснований верить мне, что я летал туда, на колокол. Я говорю то, что говорят великие святые. Но когда я вам говорю про человеческие взаимоотношения и кризис этих взаимоотношений, я кое-что знаю в человеческих взаимоотношениях. Поэтому, если мы хотим подлинных взаимоотношений, мы должны установить их духовно. В первую очередь. А во вторую очередь все остальные. Потому что если мы установим другие отношения, то они очень быстро разрушатся. Ну что, на этой радостной ноте мы заканчиваем. Вот уже получилось еще два вопроса, пожалуйста.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, ваши рекомендации для неофитов. Какой минимальный набор ежедневной духовной практики, который мы должны каждый день соблюдать, чтобы не выбиться полностью?
Чем больше, тем лучше. Как неофит, неофит, скажу честно. Когда я начал практиковать Харе Кришна, я только этим и занимался. У меня даже времени не было на иллюзию. 24 часа в сутки практикуйте бхакти-йогу, насколько можете. Вообще не забывайте о святом имени Кришны, постоянно изучайте священные писания, воспевайте книги, воспевайте, изучайте. Вообще 24 часа. Я вообще не рекомендую чуть-чуть начинать, это все полумера. Это как микроклизма. Ну, нормальная, как бы, доза трансцендентного сразу. Но при этом не забывайте о том, что сама по себе духовная практика не дает результатов без глубокого духовного общения. Если человек вообще может 24 часа начать серьезно практиковать сознание Кришны и пройти по полной программе, то он получит величайшее благо. Позже на определенном уровне самореализации он может чуть-чуть сбросить обороты. Когда уже поезд разогнался, стопку уже можно чуть-чуть подбрасывать. Но пока он разгоняет поезд, он должен быть по полной программе. Но процесс опасный. Потому что когда человек выходит на эту трансцендентную штуку, он начинает выпадать из социума, он начинает там, ну, там, например, там какие-то говорить, например, своему начальнику на работе. Вы знаете, что я духовная душа? Он сидит в интернете, читает Шримад Бхагаватам, слушает. То есть, поэтому человек должен в этот момент очень четко как бы осознавать внешнее и внутреннее. Он должен понимать, с кем можно о внутреннем говорить, с кем о внешнем. То есть это очень такой опасный момент в жизни человека. Когда он уже обладает пониманием, кто... Вообще люди делятся на три группы людей. Это ослы, второй – это трансценденталисты, и третий – это супертрансценденталисты. Ослы – это люди, которые... Ну, ослы, почему их веды называют ослами? Не потому, что мы их оскорбляем. Ослы – это мотивация, морковка. Там ботинки, там, ну, понимаете, да, мотивацию. Человек себе вешает мотивацию. Карьера, деньги, там, наслаждение. То есть ему любая мотивация, он осел. Поэтому как вот работает корпоративный бизнес или, ну, вообще принцип материального мира. Ну, там великие психологи, бизнес, они говорят, вы должны понять мотивацию людей. Деньги – это не номер один. Для кого-то мотивация – слава. Все, он там. Главный дворник. Просто к дворнику слово надо написать «главный». Все, он уже там, не брось окурок, он все уже разорвет тебя. Или там старший сержант. Понимаете, да? Старший ефрейтор, нет такого. Ну, ефрейтор – это старший солдат. Вот, то есть некие мотивации. Поэтому эти люди – ослы. Они ничего не видят, кроме мотивации. Вот им нужна мотивация здесь, сейчас, там. Вот они будут говорить вам, что хорошо говорите, ну что там, что нам есть завтра. Ну вот. Ну то же самое, что и ели. Только Кришне предлагайте. И как бы в сторону что-то там. Вот. Второй тип – это духовно практикующие. Они делятся тоже на разные группы. Есть духовно практикующие, которые могут практиковать только в рамках своей духовной конфессии, только с полным убеждением, что они единственные, достигшие просветления, что только их религия права, и они вообще не понимают, вообще ничего не отфильтровывают. Эти люди являются опасными людьми, поэтому их надо избегать. Это среди кришнаитов, православных, мусульман, ну вот, это затараканенные люди. Их надо сразу же избегать. Потому что они сразу же осуждают всех остальных, никто не делает, они все знают, все понимают, вам все расскажут и так далее. Но с ними лучше не связываться. Таких людей в религии большинство. Именно поэтому продвинутые материалисты, они не особо общаются с такими религиозными людьми. И они понимают, есть религия, есть духовность. А вот духовный человек, это который, пройдя определенную духовную практику, обретя, что такое пройдя духовную практику, значит, что он обрел склонность сообщения с более высшими вайшнавами. И поэтому в православной церкви, видите, святые висят. То есть продвинутые, просветленные. Это понятно. Тот мир, он окружает, и ну, у них есть свои экстеншены. И вот когда человек, он ставит свою целью продвинутое духовное общение, да, то есть его собственная практика, она уходит на второй план, а на первый план ставится его духовное общение. И он понимает, что благодаря продвинутому духовному общению он может прогрессировать гораздо быстрее, гораздо совершеннее, чем благодаря своей духовной практике. В своей духовной практике ты, может быть, правильно поклоняешься, правильно мантру повторяешь, неправильно. Вот. Поэтому если ты, например, думаешь, ой, я получил Харе Кришна Маха-мантру, сейчас пойду в пещеру, буду 24 часа. А вот Махарадж сказал, 24 часа надо практиковать. 24 часа. Был такой Бабаджи один, он 25 лет повторял мантру 24 часа и не спал последние 10 лет. Потом вышел из пещеры и пошел женился. Ну, то есть он сдерживал чувства свои. Ну, как бы, как можно их сдерживать, когда ну, чувства очень сложно контролировать. Да? Ну, там кто-то ему подмигнул, он сразу. А другой человек, он начинает духовную практику, но он понимает, суть духовной практики – это общение, продвинутое общение. Он всегда в пообщении, он всегда изучает Писание, он всегда пытается практиковать. Он прикладник, это называется подвижник, он в движухе. Он двигается внутренне и внешне. Этот человек любит духовные книги, он хорошо относится ко всем духовным путям, он никого не критикует, но он еще сыроват. И вот если такой человек начинает двигаться в позитивной среде, и постепенно под руководством гуру вайшнавов он начинает расти, он в какой-то момент может стать мадьяма-адикари. Мадьяма-адикари – это как бы такой полуиспеченный сырок, пирог, сырок или пирог, который можно уже есть. Вот. Он уже, как, знаете, у ребенка, у него пищеварение духовное начинает работать. И вот этот человек, он крайне-крайне важен. Почему? Он может заниматься двумя функциями. Первое – он может сам практиковать, второе – может вести других. С этого начинается уровень гуру. Но в этой сфере тоже есть свои нарезки. Там. Мадима, мадима, конечно, мадима, уттама, мадима и так далее. Но он на пути к прогрессу. И если этот человек не, как говорят святые, не справится с искушениями, что бывает только благодаря преданию, как правило, страданием и падением, иногда за несколько жизней, то этот человек становится квалифицированным стать уттама вайшнавом. А если человек уже уттама, уттама это как бы там в Индии, там они пекут самосы, он спрашивает, уттама? Понимаете, да? Готовое, пирог испекся. Вот, да? То есть, если ты уттама, значит, ты все уже зрелая личность. И вот в уттамах тоже есть разные типы. Есть разные уттамы, например. Одни вообще ни с кем не общаются. Но это их достаточно просто увидеть. Другие общаются. Одни ведут себя внешне на определенной платформе. Например, они не связаны с этим миром. Хотя могут там школу пьяного мастера. Нитянда Прабху, да. Он явил высшее положение Аватхута. Его видели там с падшими женщинами, его видели с тантриками, с йогами. Он везде нес трансцендентное. Да? То есть, как он может прийти там в пивной бар, сесть и начать людям, потому что люди бухают, когда у них там открывается сознание, там, друг другу рассказывают. Ну, как правило, там про жен, про детей. Ну вот, ну там. Я помню, мне друг один рассказывает, говорит, мы сидим в парадной там где-то в Оренбурге, бухаем с одним вором в законе, я ему там про Кришну втираю там. Вдруг выбегает мужик с молотком, там типа, вы что здесь бухаете на моей площадке? К нему вор в законе поворачивается и говорит, про Кришну говорил. И тут мужик понимает, что это самый вообще страшный человек. Он: а я, ребята, хотел вам молоточком здесь забить. Ну вот. И уходит. И вор такой: рассказывай. Наливает ему стакан, а тут уходим. Ты понимаешь, Кришна, Бхагавадгите. Ну вот. Бывают такие моменты. Но это не значит, что он Уттама. Он просто пьяный. И этому вору в законе потребность, понимаешь, да? То есть, ну, как бы он не может без допинга. Ну, люди обратили внимание, они без допинга не могут открыться. Даже в такие моменты бывает. Это не значит, что тут продвинутый, преданный, он бухает, всем рассказывает. Просто бывает даже духовная транзакция вот так может произойти. Из сердца в сердце. А бывает там, типа, Вась, где-то на синовой, расскажи мне о Кришне. Ну, понимаешь, он там синего цвета. У него есть гопи, а много. И она начинает на себя примерять все эти. Не может человек, ну, понять, что гопи – это особо предавшиеся души, а Кришна имеет право любить каждого. Ну, поэтому нельзя вот эти свои психологические модели применять, например, к поведению Бога. Ну, как, например, Шримад Бхагаватам, есть очень хорошая такая история про Читракету Махараджа, когда он там такой стал Махараджем, там, типа, царем таким правильным. И вдруг он увидел, как Шива в обществе Махаджан, разных бутов, там, демонов и мудрецов, йогов дает наставление. И Господь Шива давал наставление, в это время Парвати сидел у него на коленях. И он сказал: как это может быть вообще? Как это источник религии, Господь Шива, которого называют непривязанным, как это он может публично посадить свою жену себе на колени там, и давать еще при ней духовное наставление? Он случайно попал на Кайлас, на Вимане летел на космическом корабле. И Парвати посмотрел на него и сказал: да ты родишься, знаешь, кем ты родишься? Ты Парвати, да? Парвати, она владеет всеми Гималаями. Он сказал: ты хочешь сказать, что я, Господь Шива, мой повелитель, посадив меня на колени, свою возлюбленную супругу в обществе Махаджан, совершил какой-то грех? Жалкий царек вообще местечковый. Что ты знаешь о религии? Такие вещи бывают, такие писания приводят. Поэтому иногда кто-то может... Ну, когда Прабхупада спрашивал, а как это понять? Прабхупада сказал, говорил очень хорошо, он сказал: Шива курит ганджибас, но он может выпить океан яда. Вот если ты сможешь выпить океан яда, тогда, пожалуйста, кури. Понятно, да? То есть кто-то обладает огромным иммунитетом, кто-то обладает совсем маленьким иммунитетом. Поэтому, когда мы говорим о духовной жизни, есть разные типы людей. Но так или иначе, все подлинно практикующие люди всегда оказывают почтение вайшнавам, вообще садху, всем, то есть любой практикующий человек, он оказывает почтение другому практикующему, но он понимает, что градация бесконечная, поэтому писания говорят: перед Уттама вайшнавам, перед великими, ты должен служить, склониться и сказать: да, господин, перед нашими учителями, я готов исполнить долг. Перед теми вайшнавами, которые обладают способностью наставлять, ты должен стать их учеником. А те вайшнавы, которые практикуют и вдохновляют, ты должен стать их другом. А те вайшнавы, которые ниже тебя, неофиты, ты должен почитать их. Таким образом, ты начинающих почитаешь, как бы с теми, кто практикует с тобой, ты относишься к ним как к друзьям, вдохновляешь их. Те, кто находится на положении наставников, неважно, они могут быть, это может быть гуру или тот, кого сказал гуру, утвердил. Потому что для человека, как мы уже говорили в начале, там, мать, сестра, старший брат могут воспитывать его. В нашей миссии, например, мы на самом деле были все учениками Гурудева. Он был запредельщиком. Он был настоящим Уттама вайшнавом. Таких личностей очень редко можно встретить. Но еще писания говорят, встретив Уттама вайшнаву, фактически невозможно его понять. Как правило, в этом мире максимум доступная мадьяма среднего уровня трансценденталистов. Уттама Вайшнав, например, однажды Прохлад Махарадж, он летел по всему миру, вдруг он увидел, какой-то один лежит, браман. Он сказал: ты лежишь здесь, ты не слишком худой, не слишком упитанный. В чем твоя йога? Он говорит: моя йога это йога питона. А что такое йога питона, расскажи мне. Есть обезьяны, которые охотятся и прыгают за листьями, а есть питон. Питон занимает положение. Поэтому я, как питон, лежу здесь, но это не значит, что я не охочусь, не практикую духовную жизнь. Как Сократ. Да, там, Диоген жил в бочке. Он занимался йогой питона. Я прокачиваю внутри трансцендентные файлы, медитирую постоянно. Я знаю, внутренне работаю. Ну, вот. А есть еще Авадут Махарадж. Он занимается йогой обезьяны. Побежал там. Все. Уже убежал в Оренбурге. Все. Типа год думал. Карпов сделал ход, после которого Каспаров задумался на 45 минут. Да. Он говорит: а я, как Шрихар Махарадж, на крыше дома. Я никому не хожу. Ко мне приходят. Я ни к чему не стремлюсь. У меня нет никаких стремлений в этом мире. Но у меня есть мысли. Я делюсь этими мыслями. Но если кто-то сейчас скажет: о, круто, тут хорошо сказал. Стану-ка я тоже питоном. Лягу я на Крещатике. Ну что, молодой человек, здесь лежит? Це йога питона. Я никуда не хожу. Ко мне все приходят. Ну, пройдемте. Понятно, да? Поэтому, ну, как бы, каждый должен быть в своей йоге. Вот. Мне, например, нравится школа обезьяны. Я тащусь от этого. Ну, вот. Ну иногда, правда, переигрываю. Знаете, как обезьяна, и там. Раз, там она банан какой-то, оба, руку в банку, и она не может никак вытащить. Поэтому, почему обезьяна, она? Привязанности, понимаете, да, наши привязанности, мы как обезьяны, оба себя привязали за что-то. Поэтому такие вот, ну, поэтому мы не должны быть, мы можем практиковать йогу обезьяны, но не должны хватать банана. Бананы – это наши привязанности, наши желания. Поэтому мы должны быть активны в йоге. Понимаете, да, что такое активность? Личность в духовной практике определяет его активность. Она может быть внутренняя, а может быть внешняя. Внешняя должна быть внутренние плоды. И наоборот. Если человек внутренне созрел, иногда он начинает действовать на внешнем плане. Крия. Действие. И Гита, она объясняет разные этапы. Ты занимаешься бескорыстным служением, через это обретаешь духовное знание. Духовное знание освобождает тебя от привязанностей. И когда ты свободен от привязанностей, ты становишься квалифицированным для более тонкого духовного знания. А это рождает в тебе желание более тонкой духовной деятельности. В результате ты становишься восприимником духовного общения. И потом ты уже можешь действовать на уровне бхакти, которая незрима и неощутима. Если вы будете изучать Шримад Бхагаватам, вы увидите, что бхакту невозможно отличить. Это не то, что вы не смогли отличить, кто на каком уровне находится. Дурваса Муни, когда встретился с Амбаришей Махараджем, великий йог Дурваса, у которого были тысячи учеников, пришел в дом Амбариши Махараджа. Амбариши Махарадж в этот дом постился в это время, экадыши были. Идеально соблюдал пост, не рджал, даже ни воду не пил. И он был величайшим царем бхакти-йогом, который практиковал 9 анг бхакти-йоги одновременно. Шраваном, Киртаном, Вишну Смараном, Арчаном, Сакхем, Ванданом, Атманеведанном. Он практиковал все анги. Сказано, что глаза смотрели на божества всегда. Руками Махараш Амбариш убирал пол храма собственного дворца. Уши слышали славу Господа. И при этом он еще умудрялся рулить всем государством. То есть вообще супер трансцендентная личность. Он был всегда погружен в йогу и при этом был Махариши, величайшим царем. Раджа Риши. Кстати, да, такие были? То есть он мог переваривать, судить, ретранслировать, то есть через него проходили невероятные несметные богатства. Он вообще не был в этом призыве. Он просто как кассир выдавал. Представляете, да, вот великие личности, они как вот кассир. Через него проходят сокровища, знания, все, он этому дал знания, этому сокровище, этому то, все. Он понимал, это не принадлежит мне, я ни к чему не принадлежу. Я всего лишь навсего жалкий слуга в этом мире. Просто я дирижер. И он вот так вот дирижировал реальностью. В это время приходит к нему великий йог, такой, типа, там, сел там. Он сказал, время скоро прервать пост, Свамиджи. Может быть, вы пойдете омоетесь. И Дурвасы со своими тысячами учеников отправился на Гангу и стал там плескаться. Вот. И ученики говорят, о, Гуруджи, как это было бесподобно. И он забыл, как всегда, про время. Он все трансцендентные они. Со временем не дружит. А время прерывает пост. И Махараш Амбариш призвал придворных браманов, мудрецов и сказал, дорогие браманы, у нас гость, а закон такой, что гость должен поесть первый, но, будучи царем, я должен исполнить обет, и поскольку я постился, все мои подданные, все мои жены, дети, преданные, все постились, и сейчас мы должны либо принять решение, а наш великий гость еще не пришел, что делать? И браманы сказали, в соответствии с шастрами мы видим, что если ты выпьешь стакан воды, и все они выпьют воды, это будет одновременно и прерывом поста, и при этом это не оскорбит гостя. И потом, когда придет Свамиджи, ты его накормишь, и все устроят большой пир, и все будет как в индийском фильме. Джимми, Джимми, Ача, Ача. Но все произошло не как в индийском фильме. Когда Дурваса пришел, его мистическая сила, он сразу же понял, что царь что-то сожрал. И Дурваса сказал, эти жалкие, несчастные материалисты, царьки, что они о себе возомнили? Они думают, что они собирают людей подати и строят каменные здания для храмов, и они стали духовными личностями. Теперь цари будут решать. Да, царь, который меня, великого преданного, великого мистика, не пригласил, наелся без меня. Смотрите, какое эго было. Так, а у него было эго, у него было еще гордиться, он мог, как говорится, был культ, была и личность. Это величайший йог, который вообще там создавал вселенные, там телепортировался, там очень глубоко знал все священные писания, один из там предков Брама, прародителей человечества, он Дурваса был возмущен. И как только он совершил это оскорбление Махараджа Амбариша, сразу же чакра Вишну, как летающая тарелка, все сжигающая, и не послоди. И Дурваса подумал, что это стало очень жарко. Странно, почему эта чакра летит именно ко мне? И он стал спасаться. И он и так, и так, и так. И там уже... Вот так. И ракеты. Знаете, чакра за ним. Он и туда, и сюда, и под воду, и в космос. А чакра, она не отстает. Она просто постоянно на хвосте висит, как немецкий истребитель. И пока он не достиг мира Вишну, в Галоке Вриндавана, он упал к стопам Кришны, и чакра и на палец Вишну. Она так весело позвякивает. И он сказал, за что я прогневал тебя, прости меня. Вишну сказал, Дурваса, ты не обратился к тому. На моей груди отпечаток твоих стоп. Когда-то ты хотел проверить, кто главный, я, Брама или Шива. Брама твой отец, и ты пришел к нему, не оказал почтения, и он чуть не сжег тебя своим гневом. Когда ты не оказал почтения, Шива готов был испепелить тебя. Но когда ты пришел ко мне, то я сидел в медитации. Тогда ты доставал меня своей руганью и в конечном итоге разогнался и ударил меня стопой в ногу, ну, стопой в грудь. И тогда я взял твою лотосную стопу, подул на нее и сказал, Брахман, не ушиб ли ты свою ножку? И когда ты увидел, что я вне эго, ты действительно понял, что я верховный. С тех пор я ношу отпечаток твоей стопы. Ты великий преданный. Но ты не понял одной вещи. есть ребята и покруче, чем ты. Хотя внешне он играет роль материалиста, он находится на тысячи голов выше тебя, только по одной простой причине, что он абсолютно предавшаяся мне душа. Он вышел, он поднялся выше раджа, гьяна, кармы, всех систем йог, самореализации. Мудрецы мечтают увидеть его. И по своей счастливой воле, будучи, пребывая в твоем сердце, я направил тебя именно в день Экадыши, чтобы ты получил общение и возвысился. А что произошло? Твоя гордыня, что пришел с учениками, как великий, ослепила тебя. Ты не смог понять, кто настоящий вайшнав. Я не могу тебя простить. Но если ты хочешь прийти и получить прощение, ты должен идти к нему. Ты даже не представляешь, насколько мне дороги такие преданные, как Амбариш. И он, Вишну, стал рассказывать о том, что такое настоящий преданный, на какой трансцендентной платформе он пребывает, какие его качества, чем он отличается от смертных этого мира, насколько он выше, чем боги, йоги, там, обитатели всех вселенных. Он сказал, это именно он. И когда Турваса пришел, царь сказал, прости, что я не смог тебе помочь. Я выпил стакан воды. Но Турваса упал ему в ноги и прочитал массу молитв. Он был в глубоком шоке. И царь Амбариш сказал, я даже не принял твое оскорбление, ты не переживай. Я просто понимаю, что это воля Вишну. Он учит всех нас своей милостью. Это лила. Такой мудрец, как ты, не мог попасть в такую иллюзию. Мы видим, какие качества Махараджа Амбариша, да, насколько он великая душа. Так выпьем же за то, чтобы каждый из нас, соответствуя своему духовному уровню, тем не менее, получал высшее духовное общение и никогда не был в иллюзии, да?